второй половине 9 века, после окончательной победы над иконоборчеством, в истории иконописи начинается новый этап. В честь правящей династии византийских императоров он получил название «Македонский период». В это время константинопольский патриарх Фотий I создал правила украшения православного собора.
Если раньше художники украшали церковь где-то по какому-то внутреннему пониманию, да, по указанию местных богословов, и каждый раз эта декорация была немного своя, немного разная, то вот в этот период была выработана некая универсальная система, которую приняли все, которая позволяла максимально глубоко показать храм как символ неба на земле.
Согласно системе патриарха Фотия, пространство храма делилось на три зоны. Самая верхняя – зона неба. Именно тогда свое место в куполе церкви занял Спас Вседержитель. В парусах храма, которые поддерживали купол, стали изображать евангелистов. Средняя зона храма была названа Святой Землей. Ей соответствовали события священной истории. Нижняя зона храма, так называемая «земная земля», включала жития святых, а также деяния апостолов. Здесь изображали подвижников веры, которые стали примером христианской добродетели. При этом все композиции занимали определенное место по отношению друг к другу.
В системе патриарха Фотия был заложен принцип, что сюжеты, располагающиеся в храме, должны друг другу противопоставляться, как некий пример деления на действие и противодействие, так как действие и противодействие – это есть некая модель мироздания, разрушение и восстановление. Именно поэтому традиционным стало на западной стене храма изображать сцены страшного суда, а на восточной стене храма – сцены Евхаристии.
После конфликта с иконоборцами художники должны были решить сложнейшую задачу – научиться передавать духовное начало священного образа. В первой половине XI века иконопись уходит от античной классики. Начинает складываться искусство, которое историки назвали великим аскетическим стилем.
Из сцены, из сюжетов уходит вот эта вот детальность, уходит бытовизм, уходит желание показать какую-то эмоциональную сторону действия. И поэтому с точки зрения стилистики изображения этот период характеризуется чрезвычайной сдержанностью и желанием подчеркнуть глубинное молитвенное состояние всех персонажей.
Для того, чтобы передать глубину образа, художники увеличивали глаза героев священной истории, а также их ладони в молитвенных и благословляющих позах. Фигуры делали приземистыми и широкими. В этих плотных силуэтах преобладало не тело, а духовная мощь.
Чтобы вот такая мощная фигура не смотрелась чересчур тяжеловесно, да, чтобы было ощущение, что это часть первообраза, явленного молящемуся по его молитве, все фигуры в македонский период начинают испещряться разными линиями. Эти линии дробят фигуры на достаточно объемные большие геометрические плоскости. Тем самым из фигур исчезает приземленность какая-то. Да? Фигуры воспринимаются легче, несмотря на их объемность.
Все фигуры изображались фронтально, обращенными к зрителю. Даже если это был не отдельный образ, а сцена из Евангелия, ее персонажи взаимодействовали через молящегося. В сочетании с предельной отрешенностью взгляда это придавало македонской живописи особый эффект.
Взгляд персонажа с македонского изображения очень сложно сфокусировать, то есть сложно встретиться взглядом. То есть вроде бы персонаж фронтален, вроде бы он обращен на зрителя, но вот так вот посмотреть в глаза, так схватить его взгляд тяжело, потому что взгляд направлен внутрь самих себя, вот к этой вот внутренней молитве.
Македонский период завершился в конце XI века. Именно в это время Русь начинала свой путь в христианском искусстве. Наши иконописцы сразу учились на таких сложных по рисунку и богословскому смыслу образах. Это сыграло весомую роль в формировании неповторимого стиля великой русской иконы.
Что мы знаем о наших предках? Благодаря археологам из глубины веков до нас доходят малые крупицы информации о том, как жили люди сотни и даже тысячи лет назад. Часто археологи находят настоящие произведения искусства. К сожалению, технология создания многих таких вещей давно утеряна. Так, при раскопках в Великом Новгороде обнаружили небольшой лист бересты. На одной из его сторон была изображена святая Варвара. Находка датируется 1029 годом. Это самая древняя, известная на сегодняшний день берестяная икона. Есть сведения, что искусство создания таких образов процветало в нашей стране многие столетия со времен крещения Руси.
Это развивалось в Троице-Сергиевой лавре, развивалось в Великом Устюге. То есть это техника очень старинная, но со временем она была забыта. То есть потихонечку утрачивалась, потому что она очень трудоемкая и требует очень большой, так сказать, кропотливого труда и работы именно с материалом. Светом попробовали вот работать для себя, тут пробуем такие оставлять, вот где это засмолок видно. Нам нравится дерево само по себе. Сучок вот здесь, он может как солнышко заиграть.
Но не все угасшие когда-то ремесла ныне утеряны безвозвратно. В наше время есть энтузиасты, которые возрождают исконно русское и давно забытое искусство. Супруги Елена Елюшкина и Александр Пьянков больше 20 лет работают в сложной технике гравюры по бересте.
В свое время мы познакомились с произведениями Вадима Логвина. Это мастер уже ушел из жизни. У него были очень хорошие, теплые, самобытные работы. Они были все светские. Но привлекло просто попробовать себя, как и любому деятелю искусства, хочется попробовать себя в разных направлениях. Вначале это была просто проба пера. Когда работаешь с иконой, конечно, это канон, выполнение канона. Но ты вводишь пластику, рисунок, ты решаешь цветовой колорит. Материал очень понравился. Он настолько пластичный, фактически он напоминает хорошо выделанную кожу.
Береста – это один из самых распространенных на Руси материалов. Наши предки использовали ее в строительстве, плели из бересты лукошки, короба, применяли этот материал для письма. Елена и Александр не удивлены, что древние умельцы создавали из бересты произведения искусства.
Это очень послушный материал, как раз он очень благодарный, и он именно теплый и передающий тепло.
Известно, что на Всемирной ярмарке в Париже в 1855 году за берестяные изделия из России выручили больше денег, чем за ювелирные украшения. Сегодня интерес к этому исконно русскому искусству вновь возрождается во всем мире. Об этом свидетельствует и география выставок художников, которые проходят не только в городах России, но и за рубежом.
Иностранцы, они изначально проявляли большой интерес к нашим работам. Мы в свое время активно работали с московскими иностранными галереями. У нас были выставки в Париже, были выставки в Голландии. И народ с большим интересом, с большим удовольствием ходил. Ну, наши мигранты первого поколения, вот там семья Романов, семья Врангель, вот они, конечно, ностальгирующие. И с большим удовольствием вот они смотрели наши работы, приобретали свои коллекции.
Создание работы из бересты – это очень сложный и кропотливый труд. Иногда процесс занимает несколько месяцев, но начинается все со сбора бересты в лесу.
Во время сокодвижения, это праздник Троицы, как правило, мы приходим в лес, ну, у нас свои места уже есть. Мы не портим дерево, никогда не голяем до комля, так, чтобы сокодвижение сохранялось. Берем небольшой совершенно кусочек бересты. Мы сами всегда собираем, мы никому это не доверяем. Вот. Это первый план. Вот этот фрагмент, который будет третий план составлять у иконы Рождество Христово. Это горушки. Линии должны быть такие пластичные, без отрыва, с усилием.
При создании берестяных работ художники не пользуются красками. В этом-то и заключается основная сложность искусства. С помощью естественных оттенков, текстуры и рельефа бересты собрать красочный рисунок.
Береста может быть вот совершенно белого, вот такого вот цвета, да? Доходит почти до кофейного цвета, вот сдержанно желтого цвета. Бывает мраморная такая, с разводами береста идет.
Лишь немногие загадки и тайны, связанные с историей Руси, будут раскрыты. Потому возрождение традиционно русских искусств и ремесел так важно сегодня. Ведь это и есть та самая невидимая связь с нашими предками, дающая возможность услышать их голос из глубины веков.